Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
И я вас категорически приветствую, Егор Николаевич. Добрый день.
Добрый, Дмитрий Юрьевич. Сегодняшняя наша тема – это гуманитарные шедевры, написанные в сталинскую эпоху. Тема неожиданная, я к ней подошел совершенно случайно. Совсем недавно меня попросили дать комментарий относительно идеологизированности науки – в 1930-50-е годы в СССР. Ну, безусловно, идеологичность присутствовала, с этим сложно спорить, я приводил там разные примеры, в том числе и курьезные. Например, известен случай, когда профессору Оконю, известному историку, сделали замечание во время одного из докладов, что в его изложении Барклай де Толли выглядит всего на одну голову ниже Кутузова, а у товарища Сталина показано, что он был, что Кутузов был на две головы выше Барклая в ходе войны 12-го года. Да, это выглядело как недоработка, но учитывая, во-первых, действительно высокую идеологичность, а во-вторых, какие-то запредельные интриги, которые всегда ходят в научной и художественной среде.
И не только там.
Не только там, но там, мне кажется, особенно, вот, потому что там люди творческие, в основном амбициозные, все хотят утвердить свой собственный взгляд на происходящее и получить доступ к определенным благам, вот, а когда ситуация происходит предельно идеологичной, идеологизированность в стране, градус идеологизированности очень высок, то появляется всегда соблазн
воспользоваться
этим возможностям и показать, что твой оппонент не прав не только в научном, но еще и очень не прав в политическом смысле, и на этом основании не может получить доступ к благам. Вот я недавно прочел.
Надежней, да.
Да, я недавно прочел шикарную совершенно книгу Михаила Золотоносова под названием «Гадюшник». Мы ее разберем с вами обязательно в одной из следующих передач. Сами комментарии Михаила Золотоносова, ну, они обыкновенные. Вот главная ценность этой книги заключается в том, что автор нашел и опубликовал стенограммы заседаний Ленинградского отделения Союза советских писателей как раз в 30-е и 50-е годы. Из этих заседаний ой, много чего видно, очень много чего видно. То есть как вела себя творческая интеллигенция страны в сталинскую эпоху, как она следовала за всеми извивами и изгибами государственной линии, за этим наблюдать очень интересно, очень, и там есть совершенно шедевральные истории, которые могли бы вообще лечь в основу каких-нибудь фильмов или сериалов. Вот. Но все-таки действительно подчеркиваем, что идеологичность была, но здесь надо поставить запятую и пояснить, что эта идеологичность не стала причиной умирания гуманитарной науки, а в значительной степени наоборот. То есть, с одной стороны, некоторые действительно научные направления она обтесывала под себя, обрабатывала и, может быть, и забивала, но с другой стороны, эта идеологичность она открывала дорогу другим гуманитарным направлениям и или, во всяком случае, им не препятствовало. Вот, поэтому сталинская эпоха стала эпохой появления выдающихся гуманитарных шедевров, которые и сегодня, в общем-то, не устарели, и сегодня они являются интересными с той или иной точки зрения. Вот. И вот я просто хотел бы назвать несколько имен и обратить внимание и на эту сторону, потому что вообще советская эпоха, она очень многогранна. И ну, мы много уже с вами об этом говорили. Для меня важным всегда является указать на тот грандиозный прогрессивный проект, который родился и был реализован внутри этой эпохи. И в первую очередь речь идет, конечно, о создании, ну, скажем так, общества знания, о просвещении, потому что за какие-то несколько десятилетий из страны, которую в основном преимущественно населяли неграмотные и малограмотные люди, которые с трудом умели читать и писать, появилось действительно просвещенное общество. И мы не должны, например, забывать, я подробнее об этом скажу попозже, да, что, например, Пушкин, когда он вошел в каждый дом, когда он стал подлинно народным поэтом, Неужели это произошло?
Он Сталин.
Да, это произошло в 1930-50-е годы. И мы четко можем назвать рубеж, когда эта государственная программа начала реализовываться. Это 1937 год, между прочим.
Да.
Да, не потому, что в этот год была массовая операция против невинных там, или частично невинных людей, да, а потому что именно в этот год страна отмечала столетие со дня смерти Александра Сергеевича, была создана комиссия, она была создана раньше по подготовке мероприятий. И вот эта дата сопровождалась колоссальными государственными усилиями по просвещению. В первую очередь, в чем это заключалось? Конечно, не только в мероприятиях разнообразных они были, не только в постановке памятников, хотя они были, в первую очередь, в издании Пушкина.
Угу.
Вот, за один только 1936 год Пушкина издали тиражом 12,5 миллионов экземпляров. А если взять вообще всю сталинское правление, то счет идет на там больше 150 миллионов Пушкина было издано, произведений Пушкина, да, колоссальный. И так Пушкин, конечно, попал в каждый дом. Он, естественно, был включен в школьную программу. Стихи Пушкина знали дети с детства, сказки Пушкина издавались огромными тиражами. То есть это, по сути, вот ты родился, да, там чуть-чуть прожил, тебе родители читают сказки. Какие сказки, в первую очередь? Сказки Александра Сергеевича Пушкина. Вот, а дальше ты пошел в школу, и там в каждом классе что-то изучаешь в диапазоне там от его юношеских стихов, там, воспоминания о царском селе и до Евгения Онегина и прозаические произведения, там, «Капитанской дочери». Да? Вот, кинематограф начинает работать, Пушкина экранизирует, да, снимают мультфильмы, художественные фильмы по его произведениям. То есть, таким образом, Пушкин становится действительно народным поэтом именно в царствовании. Да? Пушкин становится именно народным поэтом именно в правлении Сталина. Вот, поэтому это очень важный показатель. Или вот, например, я сейчас веду экскурсию, точнее, лекцию-экскурсию читаю на теплоходе под названием «Сталинский Петербург, Петроград, Ленинград», вот, и мы проплываем мимо музея на Мойке 12, казалось бы, причем здесь Сталин, но при том же, потому что этот музей открылся именно в советское время, в сталинские годы, то есть он первоначально был открыт в 1927 году, но располагался всего в нескольких комнатах, в 1937 году он был значительно расширен, получил государственное финансирование. Или, например, Пушкинский дом, Институт русской литературы, получил большое благоустроенное здание тоже в 1927 году, то есть он был создан как некая организация, которая собирает пушкинские раритеты еще при царе, вот. Но, конечно, такого масштабного здания и такого большого финансирования, которое он получил уже в 20-30-е годы, не было. Вот, то есть это элементы огромной просветительской программы, нацеленные на приобщение народа, приобщение широких масс к вершинам, к вершинам отечественной, ну и мировой, в общем-то, культуры. Да. Вот, и поэтому по этой причине, по причине существования такой программы не могло не появиться шедевров гуманитарной мысли, которые, безусловно, были. Хотя, действительно, в известной степени они совпадали с политической линией государства и в некоторой степени ее обслуживали, вот, не нарушая при этом, как бы не отрекаясь при этом от принципов научности. Ну и вот давайте перейдем к конкретным именам. Здесь в первую очередь стоит, наверное, сказать, мы поговорим об истории для начала, да, и в первую очередь скажем здесь о, наверное, самом популярном в массах историке сталинской эпохи Евгении Викторовиче Тарле. Вот. Ну, Тарле был талантливым человеком, так сказать, приобрел известность еще в дореволюционное время определенное, ну, конечно, пик его славы, его популярности и его тиражей – это 30-50-е годы. Нельзя сказать, что в советское время он существовал исключительно благополучно, не скроем, что он был арестован по академическому делу и даже сослан в Среднюю Азию. Но, тем не менее, вот в 30-е годы начинается новый этап биографии Евгения Викторовича. Его знания, он был исследователем истории Франции, его знания по французской истории оказались востребованы, и его талант литератора также этому весьма и весьма помог. Значит, по всей видимости, Тарли получает заказ, конечно, заказ, но на биографию Наполеона. Происходит это во второй половине 30-х годов. В 1936 году выходит его выдающаяся монография, которая и по сей день в части не устарела. Не полностью, конечно, там есть устаревшие положения, но в общем и целом это до сих пор работа, которую необходимо читать. Что Тарли нового внес, какую трактовку он дал Наполеону? С одной стороны, нельзя не отметить, что Тарли восхищается им как государственным и политическим деятелем и отмечает прогрессивность Наполеона в ту пору, когда он еще был деятелем Великой Французской революции. То есть это Тарли описывает очень хорошо. Ну а затем он, и, на мой взгляд, справедливо, описывает уже регрессивную сторону наполеоновского режима, показывает, что Наполеон из деятеля революционного превращается в деятеля империалистического. Французская империя стремится распространить свое влияние на другие уже не французские территории, пытается стать гегемоном Европы, вот, и теперь она ведет империалистическую политику. Конечно, подобные мысли, подобные трактовки весьма и весьма ложились на ситуацию 30-х годов, когда страна находилась в преддверии Второй мировой войны, и волей-неволей образованное советское общество сопоставляло приближающуюся войну и впоследствии те события, когда война наступила, да, с 1812 годом, с Отечественной войной 12 года, когда Наполеон напал. Вот, и вот этому сопоставлению была посвящена вторая наполеоновская монография Тарли «Нашествие Наполеона на Россию», да, в которой ученый очень подробно описал и нападение, и поражение наполеоновской армии, неминуемое поражение на наполеоновской армии. Вот, это было очень сильное произведение, это была первая научная книга, написанная живым, энергичным, понятным языком, который мог прочитать любой человек без специальной подготовки. Вот. Тарли действительно был замечательным и превосходным стилистом, его коллеги упрекали, что иногда даже может и приврать в угоду красивости, но в общем и целом это мелочи. То есть Тарли, конечно, где-то мог и увлечься, но так сильно за научные критерии никогда не уходил. Вот. Вот эти книги, изданные огромными тиражами, стали бестселлерами в советской стране, и одновременно они стали сенсацией мирового наполеоноведения, потому что Тарли использовал огромный круг источников, одновременно и французских, которые он собирал еще до революции, и был допущен к нашим архивам, и никогда так полно в отечественной историографии события 12-го года, и все, что этому предшествовало, все-таки не описывалось. Вот поэтому, собственно, эти книги действительно стали мировым шедевром. Впоследствии Тарли напишет еще одну книгу из французской серии, это биография Талейрана, также очень интересная, также, в общем, ее можно рекомендовать. Кроме того, у него есть замечательные работы и по другим периодам отечественной истории, по Европе в период империализма, о Первой мировой войне он пишет, и о Крымской войне. В общем, монументальные совершенно работы, которые, конечно, не избегали критики со стороны его коллег, вот, в том числе и политической критики. Интересные тоже там есть моменты, которые можно толковать с точки зрения изменения эпохи. То есть Тарли писал о патриотических, в общем-то, событиях патриотического характера, да, он писал о героизме русского народа, и это поощрялось. С другой стороны, его критиковали слева, что он, значит, увлекается великодержавным шовинизмом. Вот когда его однажды обвинили в великодержавном шовинизме, это было уже после войны, вот, он заявил нечто вроде того, что обычно обвинения в великодержавном шовинизме исходят от космополитов. А мы помним, что в 40-е годы слово космополит уже слово космополит начинало означать какое-то что-то несоветское. А, так сказать, великодержавный шовинист можно было представить таким клеймом. На самом деле, ты не великодержавный шовинист, а просто советский патриот, который. Но действительно, вот работы Тарля, они очень ярко отражают ту идеологическую трансформацию, точнее, даже, я бы сказал, эволюцию, которая происходила в 30-е годы. Потому что в 30-е годы вектор исторического историописания переходит с регрессивного того, что было в российском государстве, на прогрессивное. То есть у нас очень часто пытаются представить ситуацию примитивным образом, что, значит, вот у нас тут с Павлом Перцем на эту тему был спор. В 20-е годы боролись за мировую революцию, потом поняли, что это не работает, стали бороться за советский патриотизм. Это не совсем так, я бы даже сказал, совсем не так. Просто надо понимать, что то, что работало в 20-е годы, в 30-е, может уже не работать, и это всегда так. Историческая ситуация меняется. То есть, если в 20-е годы были живы еще воспоминания о Первой мировой войне, и вот этот пролетарский интернационализм, который был реальностью 20-х, ну, во всяком случае, начало 20-х, он начал затихать. Он начал затихать по той простой причине, что, ну, сама вот это вот чувство интернационализма, оно возникло в ходе Первой мировой войны, когда в основном рабочие и крестьяне были на фронте, а крупная буржуазия зарабатывала огромные деньги на этой войне и тут же их тратила на глазах уничтожающего населения. И вот в эту эпоху сознанием огромных масс народа по всей Европе стало то, что буржуазия друг с другом всегда договорится и будет зарабатывать на этой войне на крови гибнущих рабочих и крестьян. И чтобы сбросить буржуазию сбросить можно только в мировом масштабе, да? Для этого и рабочие должны между собой объединиться. И русскому рабочему немецкий рабочий или английский рабочий ближе, чем русский буржуа. Вот. А потом это вот во время Первой мировой войны и в первые годы после нее это ощущалось очень сильно. А потом эти импульсы стали затихать. Они стали затихать, потому что капитализм западный сделал большие выводы из Первой мировой, начал приспосабливаться под новую ситуацию. Западный капитализм был очень напуган происходящим в Советской России и вообще самой идеей мировой революции. Тут и революции-то происходили и в других странах, просто там они были задавлены контрреволюцией, но сами движения-то были. И в связи с этим капитализм, конечно, начал приспосабливаться, и тогда начал возникать средний класс, тогда пролетариат начал постепенно подкупаться за счет, конечно, других стран и народов. Вот. Ну и апогея это все достигло в фашистском обществе, где немецкий рабочий существовал за счет рабочих других стран. Ну вот эта вот идея единой крови, мы с тобой одной крови, она постепенно захватывало людей, и уже в 30-е годы говорить о пролетарском интернационализме, точнее, говорить, безусловно, надо, и о нем говорили, но поднимать его на щит было недостаточно, потому что ощущение пролетарского единства по всей Европе уже не существовало в той форме, в какой это существовало в 20-е. Вот. И, соответственно, из того же самого ленинизма, из того же самого марксизма Сталин стал искать новые релевантные эпохи и мотивы. Они там были. Вот. И это в первую очередь мотив о двух культурах, да, и вообще по существу о двух Россиях, да, и о двух странах. То есть в каждой стране есть прогрессивные и регрессивные, в каждой истории. Вот. Но если в 20-е годы осуждалось регрессивно, и оно поднималось на щит, оно было в главе, так сказать, угла. Обращали внимание на то, что вот это вот только вот история России, это регресс. То в 30-х годах была дана государственная установка на поиск прогрессивного, на то, чем можно гордиться. Вот. И это прогрессивное, ну, конечно же, было найдено. Ага. Вот. Кроме того, были устранены все предшествующие перехлёсты. И вот Тарли находился на острие этой идеологической эволюции, потому что он искал прогрессивное. Вот. Он показывал, что русский народ – это был борец за прогрессивное. Его борьба была на острие. И поэтому мы видим, например, не только там, истории про прогрессивных монархов. Мы же не видим там прославления, как, ну, допустим, Павла I в эту эпоху. Да? Мы видим прославление истинно прогрессивного монарха Петра Великого, например. То есть Петр Великий, вот с этим сложно спорить. Для своей эпохи был, безусловно, прогрессивный государь. А с другой стороны, мы видим очень много литературных произведений про борцов за народное счастье. Там, значит, выходят один за другим романы Степан Разин, Степана Злобина, Салават Юлаев, его же, романы про Емельяна Пугачева, то есть вот они, прогрессивные деятели из народа. И это тоже признаки идеологической эволюции в эту сторону. Но вот Тарли, он как раз и был востребован, его исследованиям давали ход, потому что он очень четко отражал эту установку на прогрессивную борьбу русского народа и установку, конечно, на борьбу с внешним врагом, показать, как русский народ побеждал внешних врагов в истории, о том, что он был способен это делать, а не падал ниц перед великими завоевателями. Вот это было важно показать. И характерно, что в описаниях своих Тарли не возвышал какие-то персоны, даже он с большим уважением Кутузова описал. Его критиковали за то, что с недостаточным уважением он потом исправлял свои ошибки. Вот. Но у него есть одна знаменательная фраза, которую следует отметить, наверное. Это фраза «Великий завоеватель столкнулся с великим народом и потерпел поражение» на Наполеоне. Вот. Вот это, вот, наверное, квинтэссенция такой как бы тарлиевской идеи. Чтобы проиллюстрировать взаимоотношения между учеными, не всегда дружеские, партнерские. Я расскажу одну историю, которую мне рассказывал академик Российской академии наук Борис Васильевич Ананич, известный отечественный историк, ученый. Он был студентом, и однажды его писал работу под руководством Евгения Викторовича. Вот. Но однажды ему понадобилось пообщаться, может быть, сдать зачет у другого ученого Николая Павловича Политики, который конкурировал с Евгением Викторовичем. Была между ними какая-то, видимо, такая конфронтация легкая. Вот. И Борис Васильевич рассказывал, что он пришел к Политике домой, они о чем-то переговорили, и когда он уходил, уже одевался в прихожей Политика и его спросил: «А вы у кого пишете курсовую?» Вот. Она ничего ответила: «У Евгения Викторовича Тарли». На это Политика сказал: «А, ну это несерьезно». Вот такая вот любовь существовала между двумя грандами исторической науки. Но это, конечно, скорее иллюстрация к таким сложным отношениям между учеными, чем к качеству работ Тарли, потому что они, конечно, были для своей эпохи очень-очень. Эти работы были очень и очень хороши. И, как я уже сказал, и сейчас не устарели, во всяком случае, с литературной точки зрения считать их очень интересно. Ну, это вот касается, что касается непосредственно истории. Вот, а теперь перейдем к смежной науке, антропологии, и я бы хотел здесь рассказать о Михаиле Герасимове, выдающемся нашем антропологе, который тоже работал в сталинскую эпоху, и именно в эту эпоху предложил уникальный метод реконструкции человеческого лица по черепу. Уже в 1949 году он выпустил книгу под названием «Основы восстановления лица по черепу», и за этот труд получил сталинскую премию. Он писал: «Мысль о возможности восстановить облик древнего человека возникла у меня очень давно. Осуществление потребовало многих лет подготовки, так как мне пришлось самостоятельно разработать методику восстановления лица по черепу. Параллельно со своей археологической работой я изучал антропологический материал, препарировал головы, измеряя толщину мускульного покрова. Много времени прошло, прежде чем я рискнул предположить на суд от антропологов свои работы». Вот. Ну и благодаря работам Герасимова мы поняли, узнали, как выглядели Тамерлан, Иван Грозный, адмирал Федор Ушаков, князь Андрей Боголюбский, Ярослав Мудрый и многие-многие другие исторические персонажи. Даже был некоторый конфуз, связанный с лицом Андрея Боголюбского. У Герасимова получилось, что он был монголоидом по черепу. Вот, его жестоко критиковали за это, вот, но впоследствии источники подтвердили, что матерью Боголюбского была дочка половецкого хана. Вот, так что вот такой вот интересный, это уникальный метод, разработанный именно в Советском Союзе, который теперь взят на вооружение и в других странах. Поэтому вот еще, в общем, явный пример того, как двигалась наука в эти годы.
Он еще и в криминалистику внес серьезнейший вклад, потому что тогда никаких этих анализов ДНК и прочее не было, а черепа сохранялись, и слепленные люди, там, погибшие при различных обстоятельствах, серьезный толчок дал. Да.
Да, да. Ну вот такая вот, такой вот пример. Ну, теперь вернемся к тому, с чего я начал. Хотелось бы сказать о пушкинистике, потому что Пушкин, конечно, это важная очень фигура 30-х годов. Под знаменем Пушкина проходит и 37-й год, и 40-е годы, потому что Пушкин, естественно, был мобилизован также для отпора врагу, и 50-е. Вот. Ну и вот хочется порекомендовать нашим зрителям две работы, которые вышли в эти годы. Они были написаны знаменитым писателем еще дореволюционного, ну и советского периода, Викентием Вересаевым. Это переводчик, литературовед, прославился еще в 1901 году произведением «Записки врача». Настоящая фамилия была Смедович, и он был родственником большевика Петра Смедовича, троюродным братом. Между прочим, Петр Смедович – это тот человек, который придумал аббревиатуру СССР. Вот. Ну, значит, в сталинское время Смедович прославился двумя вещами. В первую очередь, он сделал новые переводы «Илиады» и «Одиссеи», которые высоко были оценены переводчиками. Но, пожалуй, наверное, главное – это то, что он внес очень большой вклад в пушкинистику. Вышли две его работы – «Пушкин в жизни» и «Спутники Пушкина». Они носят такой уникальный характер. Он очень много изучал источники пушкинской эпохи и делал разнообразные выписки из его современников. И в результате не написал, а фактически сконструировал некую биографическую канву, которая состоит из цитат, современников, и только дал к ней свои комментарии. Таким образом, благодаря этим работам мы смогли увидеть, точнее, благодаря работе «Пушкин в жизни», мы смогли увидеть Пушкина фактически глазами у современников, как они видели этого человека, кем он был для них, и там много неочевидного. Оказывается, что для многих Пушкин, в общем-то, для некоторых он был действительно великим поэтом, светилом русской поэзии, создателем русского литературного языка, а для некоторых он был просто второстепенным дворянином, неудачником на службе, человеком некрасивым внешне, и никакого пиетета по отношению к нему эти люди не испытывали. Вот. Это те, о которых Лермонтов писал: «Вы жадную толпой стоящей у трона». Да? Вот. То есть это был такой новый подход к не только к пушкинистике, вообще к писанию исторической работы, когда ты погружаешься именно в эпоху, показывая ее глазами живших в ней в людей. Вот это принцип историзма в чистом виде. Очень интересно, и эта работа абсолютно не устарела. Ну и «Спутники Пушкина» – это тоже очень интересная работа, посвященная его окружению. Также на большом литературном материале Вересаев показал всех тех людей, которые Пушкина окружали, их искания, стремления, борения. Все это было очень любопытно и глубоко показало, опять же, пушкинскую эпоху с новой стороны. О своем замысле он рассказывал так: «В течение ряда лет я делал для себя из первоисточников выписки, касавшиеся характера Пушкина, его настроений, привычек, наружности. По мере накопления я приводил их в систематический порядок. И вот однажды, пересматривая накопившиеся выписки, я неожиданно увидел, что передо мной оригинальнейшая и увлекательнейшая книга, в которой Пушкин встает совершенно как живой. Книга имела огромный успех и до сих пор, в общем, служит неиссякаемым источником популяризаторских статей, материалов для лекторов, экскурсоводов, и вообще ее просто интересно читать. Вот, так что, дорогие друзья, вот Викентий Вересаев, «Пушкин в жизни» и «Спутники Пушкина» – это просто, как вы сейчас сказали, must-read. Вот. Но не только Пушкин активно изучался в эти годы, активно изучался и его литературный преемник Михаил Юрьевич Лермонтов. И именно в сталинские годы взошла звезда знаменитого лермонтоведа Ираклия Андроникова, который впоследствии еще вел программу по телевидению и приобрел такое вот, было два человека, первых, которые вышли с историко-литературными программами, историко-культурными программами на советское телевидение – это Ираклий Андроников и Юрий Лотман. Вот я вам очень рекомендую, это гораздо…
И того, и другого.
Да, это гораздо лучше, чем многое из того, что мы сегодня видим по телевидению, вроде бы предназначенное для просвещения, несмотря на то, что снято было еще в СССР. Значит, Андроников в 1948 году выпустил книгу «Лермонтов. Новые разыскания», через год «Рассказы литературоведа», и потом книга «Лермонтов» 1951 года и «Лермонтов. Исследования статьи рассказов» 1952 году. То есть вот 4 книги буквально за небольшой послевоенный период.
Возможно, написал ранее, и они были готовы.
Он постоянно чего-то находил. То есть про Лермонтова есть воспоминания Корнея Чуковского об Андроникове. Человек был, он жил в этой эпохе. Вот это была его цель жизни. То есть он там, Чуковский пишет, что как ни придешь в библиотеку, обязательно увидишь Андроникова, который что-то там изучает. И пусть даже отдаленно имеющие отношение к Лермонтову, он все равно захватывает своим вниманием и включает в общую картину. То есть он буквально в эту эпоху вживался, искал какие-то мельчайшие детали, это позволило ему многое показать по-новому. То есть, например, существовала такая в литературоведении, существовала такая картина, что Лермонтов был подражательным поэтом, что он многое заимствовал у Байрона, и, например, его картины кавказской экзотики – это точное копирование того, что было у его предшественников. Но на самом деле вот Андроников как раз показывает, что нет, что Лермонтов был весьма и весьма самобытен. Ну, есть такой еще романтический мотив. Андроников, например, установил, что у Лермонтова была возлюбленная женщина, которую он в течение много лет любил. Это Наталья Федоровна Иванова. Лермонтов увлекся ей, когда ему было еще 16 лет, она ответила ему взаимностью, потом позже охладела, к нему вышла замуж, у него было 4 детей, но Лермонтов продолжал ее любить в течение всей жизни, и это была его муза, именно ей он посвящал самые проникновенные свои лирические стихи. А до Андроникова считалось, что это была некая абстракция, да, абстрактная женщина, о которой Лермонтов писал, но вот Андроников проник в сердечные тайны Михаила Юрьевича и вскопал непаханное поле его…
Я плохой лермонтовед, даже не знал про такое.
Внутреннего мира, да. Но это только незначительные эпизоды, которые я сейчас здесь пересказал. Конечно, Андроников – это до сих пор крупнейший лермонтовед, человек, который многое описал досконально, раскрыл историю практически всего, что Лермонтов написал, в диапазоне от первых стихотворений, там, от «Смерти поэта» до «Героя нашего времени», и ни одна работа сейчас не может быть написана без использования, ни одна работа про Лермонтова не может быть написана без использования предшествующих книг Андроникова. Ну и еще раз напомню, что существуют телепрограммы Ираклия Луарсабовича, записанные еще на советском телевидении, очень интересно и сейчас смотрится великолепно. Вот, всем рекомендую, можно даже, наверное, будет прикрепить ссылку.
Фактически предтеча Ютуба.
Да, да, фактически предтеча культурно-исторического Ютуба, который можно смотреть, потому что сказать, что это предтеча какого-нибудь Ивангая, значило бы оскорбить великого нашего лермонтоведа. Теперь посмотрим, что у нас происходило в археологии. В археологии были сделаны тоже грандиозные открытия, и тоже в эту эпоху можно указать на имя Михаила Илларионовича не Кутузова, а Михаила Илларионовича Артамонова, выдающегося археолога и, кстати, директора Государственного Эрмитажа некоторое время. Это основатель отечественной школы хазароведения, то есть его занимала история народа хазар. И фактически он создал это направление с нуля, то есть он был первым человеком, который попытался собрать археологическую базу под очень скупые летописные известия о хазарах. Да? Напомню, что хазарский каганат возник в VII веке, просуществовал до конца X. Хазары сложились как некая смесь самых разных этносов. Каганат взаимодействовал с Византией, арабским халифатом, Древней Русью, народами Кавказа, Закавказья. В определенный момент верхушка хазарского каганата приняла иудаизм, и Артамонов пришел к выводу, что вот именно это оказалось роковым шагом для хазар, потому что с этого момента правительство потеряло связь с основной массой населения. На смену развитию скотоводчества, земледелия пришла эпоха посреднической торговли и паразитического обогащения правящей верхушки, и через некоторое время хазарский каганат пал под могущественным сильным ударом Киевской Руси во главе с князем Святославом. Ну вот что в археологическом смысле сделал Артамонов? Он отыскал пограничную крепость хазарского каганата Саркел, крепость на Дону, которая упоминается неоднократно в средневековых источниках. Это была загадка, крепость искали очень долго, вот, но именно Артамонов сумел убедительно ее идентифицировать с левобережным цемлянским городищем, и, в общем, это был прорыв в хазарской археологии. Саркел был главной линией обороны на северо-западной границе каганата. После того, как князь Святослав его взял, этот город уже известен под названием Белая Вежа. Ну и вот этот хазарский прорыв в изучении средних веков можно охарактеризовать следующими словами Артамонова. Они, то есть хазары, остановили натиск арабов, открыли двери византийской культуре, установили порядок и безопасность в прикаспийских и причерноморских степях, что дало мощный толчок для развития народного хозяйства этих стран и обусловило заселение славянами лесостепной полосы Восточной Европы. То есть об этом было написано впервые не только в отечественной, но и в мировой науке. То есть для вообще мировой медиевистики работы Артамонова, безусловно, стали этапными. Теперь перейдем к области искусств. Про это можно рассказывать много, но я хотел бы указать на одну вещь. Это на то, что именно в 1938 году выходит работа актера над собой, главное произведение Константина Сергеевича Станиславского, великого русского и советского режиссера, которая, в принципе, систематизировала всю систему Станиславского и стала учебником для поколений актеров не только в нашей стране, но и во всем мире. Я думаю, что даже очень далекие от актерского мастерства люди знают, кто такой Станиславский, и что-то слышали о системе Станиславского. Но, во всяком случае, известную фразу «не верю, так знаю точно». Вот. Но вот эту фразу Станиславский использовал в качестве режиссерского приема, когда я видел неестественность и ходульные приемы в игре актера. Это выражение очень боялись услышать его артисты. Да. Ну, он ставил себя на место обычного зрителя и, соответственно, давал оценку. Ну, значение разработки системы Станиславского трудно переоценить. Она стала, в общем, основой для обучения актерскому мастерству и в Советском Союзе, и в Европе, и, конечно, в Голливуде, где очень многие артисты использовали и развивали эту систему.
Там она называется метод, без упоминания фамилии, потому что и всем и так понятно, чей метод. прогремел, да, их там два фигурируют, в Голливуде их два. Товарищ Станиславский и товарищ Чехов.
Да.
То есть, например, Де Ниро, он сторонник Чехова. Когда он не вживается в роль, а ловко смотрит за… как ведут себя уголовники, а потом повторяет их повадки, и получается хорошо. Сложно обвинить Де Ниро в непрофессионализме, но обращаю внимание, что и тот, и другой наши соотечественники.
Чехов тоже наш?
Да, а Америка вот восприняла, и что-то я вот, честно говоря, когда американское кино смотрю, я даже… как-то вот…
Надо, может, кто-то не знает, поясни, что Михаил Чехов – это родственник Антона,
да,
Павловича, племянник.
Да, да. Как, как-то вот настолько редко бывает сказать, что вот этот бездарный играет, а этому не верю. Вот настолько редко бывает, то есть там все это доведено уже до такой степени профессионализма нечеловеческой, а у нас наоборот. Я вот, когда в городе жил, у меня все время телевизор включен, и там… ну, я работаю, а телевизор сбоку что-то журчит. Вот когда идут наши сериалы, туда даже смотреть не надо. Никому
ну, сериалы страшно, но справедливости ради отметим, что кино времен Станиславского и последующих…
Про сейчас.
Да, про сейчас я согласен, да, да. Мы видим высочайшие образцы актерской игры. И, в принципе, да. Ну, если мы возьмем серьезное кино, например, «Бег» по Михаилу Булгакову, то это драма высочайшего уровня. То есть артисты, которые там играют, ничуть не хуже Де Ниро.
Там не верю, некому говорить.
Не, некому. Некому. Вот, ну, просто мы должны вот дать себе отчет, понять, что это тоже 30-е годы, это тоже сталинская эпоха, и тем не менее, опять же, появляется система уже в искусствоведении, да, в актерском мастерстве мирового значения. Прорыв.
Да.
Прорыв.
И я бы так сказал, что он, в моем понимании, не пророс, как цветок сквозь асфальт. Как раз наоборот, это была огромная база, это масса людей занималась постановками, внутри которых отрабатывалось, формировалось и, в конце концов, созрело.
Конечно,
были созданы все условия.
Поощрялось, да. Безусловно. Безусловно.
То есть, это наше любимое, что не благодаря, а вопреки, на мой взгляд, не работает и тут.
Ну, и просто надо пояснить, да, что не благодаря, вопреки-то это какие-то единичные случаи, а когда вот масса, и мы опять же здесь не то, что мы там случайные какие-то вещи нашли, их объединили, это просто вершины Гималая, а есть еще более низкие горы, вот, про которые тоже можно отдельно поговорить. Вот. Ну и в завершении нашего обзора хотелось бы сказать еще про Владимира Яковлевича Пропа. Конечно, Владимира Яковлевича Пропа, выдающегося филолога, фольклориста, это профессор нашего Ленинградского университета, и две его превосходные книги «Морфология сказки» и «Исторические корни волшебной сказки», которые получили, в общем, общемировое признание. Проп, в чем основной его вклад? Он показал, что сначала прорусские сказки, да, он показал, что они имеют единый порядок сюжетных ходов, а потом, изучая уже сказки других народов мира, понял, что в принципе все сказки подчиняются этой форме. Вот. И это как раз тоже его открытия были. Оказали серьезное влияние на Голливуд, на западное кино, потому что сейчас есть такое модное понятие storytelling, как надо правильно рассказывать сказки. Вот Проп – это один из источников, вдохновляющих голливудских сценаристов и по сей день. Там даже есть выражение «do it with Prop», Prop, да, то есть… «Делай как Проп» или «Следуй согласно Пропу».
Это смешно звучит по-английски, потому что звучит как сокращение слова «properly», то есть «правильно, блин, делай правильно». Хорошо. У них там на этой почве выскочил такой Джозеф Кэмпбелл, который,
да,
сочинил
«Тысячеликого
героя», да. А потом уже есть такая хорошая книжка «Путешествие писателя» называется. Всем настоятельно рекомендуем почитать. Там все по костям вообще разобрано. И, о ужас, оказалось, не просто сказки русские и нерусские имеют одинаковые ходы, а все художественные фильмы, например, все слеплены по единому шаблону. А мастерство создателя, оно в том, как они ловко здесь подкрутили.
Смонтировали, да.
По чуть-чуть сделал, и тут получается какой-нибудь Спилберг. У него есть неплохие фильмы, или какой-нибудь Тарантино. Тоже все равно, как ни крути, несмотря на то, что криминальное чтиво собрано, там, скажем, из нескольких кусков, говорят, кстати, по ошибке. То есть часть пленки потеряли и не смогли склеить нормально. Поэтому монтажер придумал сделать вот так. А Тарантино говорит, что это он. Пытаются обгадить нашего героя. Но тем не менее, да, вклад просто невероятный. Я читал, разинув рот.
Скажем сразу, что пропа критиковали, в том числе из политических позиций, конечно. Но это не помешало его работам выйти, выйти приличным тиражом. Кстати, Проб был научным руководителем Юрия Михайловича Лотмана, нашего выдающегося филолога, семиотика, ученого, вот второго человека, который вышел с познавательными программами на отечественное телевидение. Вот, и его беседы о русской культуре, так же, как и программа Андроникова, тоже вот абсолютно сейчас смотрится актуально и гораздо лучше, чем 90% продукции известного телеканала.
Да.
Вот, то есть, хотите просветиться, дорогие друзья, пожалуйста, посмотрите беседы о русской культуре Юрия Михайловича Лотмана, это великолепно. А если есть время, прочитайте книжку «Беседы о русской культуре».
Просто... Желательно в трех томах, у меня в трех томах. Отличный, вообще слов нет. Вот уж где есть чего понабраться, вот уж где ничего не знаешь практически, я чисто как простолюдин, у меня специального образования нет, ну, бальзам на сердце, настолько хорош. Самое главное, что были ж люди, все время стоит перед глазами таксист из художественного фильма «Брат 2», что случилось, были люди как люди, вот да. Типичный пример, люди, высочайшее образование. Культура, манера речи, только вот стоя смотреть и чисто отдавать, монстр в хорошем смысле. Страна у нас большая, и людей в ней много, и в том числе, ну, наверное, неправильно сказать, не глупее, а достаточно больших специалистов. Вот теперь не надо пробивать головой бетонные стены, прорываясь на телевидение, обращаясь к аудитории, есть YouTube. Что мешает знающим, образованным и умным людям, которые хотят что-то сказать, записывать правильные ролики, изготавливать тексты, складировать все это в интернетах, для меня загадка, потому что вот этого такого настолько мало, вал какого-то шлака идет, вот он как цунами, а умные люди почему-то не хотят. Товарищи умные, придите в себя, возьмитесь за дело, надо окормлять аудиторию, сама она никуда не пойдет, ее надо вести.
Так точно. Подводя итог, скажем, что, конечно, 30-е, 40-е, 50-е годы, несмотря на идеологизированность Советского Союза, отнюдь не были потеряны для гуманитарной науки. Более того, именно в эти годы были осуществлены фундаментальные прорывы в целых направлениях науки, которые мы сегодня персонифицировали в этих великих именах. Да, и если мы сегодня хотим создать работу, посвященную Лермонтову, или посвященную структуре любой сказки, или собираемся преподавать актерское мастерство, мы вынуждены будем обратиться к тем достижениям, к тем книгам, к тем исследованиям, которые были написаны именно в 30-е и 50-е годы в Советском Союзе.
Я бы от себя еще выкрикнул, что надо было бы добавить еще такой важнейший элемент, как кино, потому что это наш Эйзенштейн закладывал основы того, что мы сейчас видим в Голливудах. И тут, конечно, печаль точно такая же, как со Станиславским, что все это благополучно перенято Западом, налажено, доведено до самого крайнего ума, и шедевры почему-то массово получаются там. Просто потому, что там фильмов больше снимают.
А я предлагаю, для того, чтобы эта тема у нас не повисала в воздухе, пригласить Михаила Трофименкова,
вот, да,
который является наиболее компетентным человеком в этом вопросе, и пусть он нам расскажет, что Голливуд заимствовал у Сергея Эйзенштейна и других советских режиссеров, потому что у нас в Советском Союзе здесь проводилось много экспериментов, в том числе и в области кинематографа в 20-е годы, и наверняка что-то это было заимствовано.
Ну, это не есть плохо. Жизнь так устроена.
Это хорошо, это да. Хорошо, это хорошо,
конечно. Грех не пользоваться самим, так скажем.
Да, мы заимствовали вот идею «Союз мультфильма», это же идея Диснея вообще, товарищ Сталин, говорят, Я глубоко не копал, но...
Посмотрев на Микки Мауса.
Да, понял, что нужно что-то свое. Но я просто хочу сказать, что, конечно, вот поставим себя на место людей 30-х годов, особенно бывших крестьян. Вот они жили в лачугах, в деревне, без света, без отопления, без горячей воды, а тут у них появилась возможность переехать в город. Через некоторое время появились телевизоры, или даже не телевизоры, а кинотеатры. И в этих кинотеатрах прошел мультфильм, ну, например, «Ночь перед Рождеством» по Николаю Васильевичу Гоголю, если мне не изменяет память, 1952 года выпуска. Это же феерия просто, ну, фантастический мультфильм. Если сейчас, ну, я не знаю, как ваше восприятие, но если я смотрю «Ночь перед Рождеством», «Путешествие Нильса с дикими гусями» или, там, допустим, «Золотую антилопу», которые, ну, вот это вот «Заря», да, союз, да, мультфильм, да, 50-е годы, да, с моей точки зрения, они ничуть, ни на йоту не уступают тем, что снималось тогда, да, в Голливуде. Да. Это великолепные мультфильмы, которые и сейчас можно показывать своим детям, и им понравится.
Ну, многие настаивают на том, что вот… Да те же самые американцы, я сколько помню, там замечательные шедевры типа «Том и Джерри», где мышь непрерывно избивает кота всеми вообще мыслимыми и немыслимыми способами, он именно избивает его постоянно, лупит там дубинами, стульями, столами, теперь это как-то в Соединенных Штатах не в чести, особенно моменты, там все время негритянка-служанка, ее в последних этих перевыпусках ее перекрасили в белую, она стала говорить с ирландским акцентом, переозвучили, она теперь белая, что как-то вот нехорошо было. Ну, и у нас также вот масса родителей из лично моих знакомых, а я ребенку вот только советские мультики показываю, потому что они добрые и хорошие. Ну, они же действительно добрые и хорошие.
Да, и умные, я, да, бы еще сказал, и правильному учат. Вот для сравнения мы можем показать американский, диснеевский первый мультфильм «Маугли» и советский мультфильм «Маугли» 70-х годов. Колоссальная разница, на мой взгляд. Вот мне, например, книга «Джунглей» диснеевская не нравится вообще, я считаю, что это провал просто, просто, да, провал. А наш мультфильм я могу и сейчас смотреть с любого места, и мне понравится.
Отличный.
Да, шикарный. Ну вот, собственно, вот такой обзор, дорогие друзья. Могу вам только порекомендовать прочесть все те книги, о которых мы сегодня говорили, а они и сейчас.
Я от себя еще добавлю, что важны. Это позволит вам сформировать более полную картину того тоталитарного ада, в котором жили эти люди. Смею заверить, в тоталитарном аду ты ничего подобного не напишешь, тебе и в голову не придет. Ни такие направления творчества, ни такие труды. Вот.
Так точно. Спасибо за внимание.
Спасибо, Николай Николаевич. Приходите к нам еще.
Конечно.
А на сегодня все.